Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Путешествия» писатель Никита Григоров. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка». Призер и победитель всеукраинских и международных литературных конкурсов. Живет в Киеве. Никита, в 2014 году после мятежа и оккупации, российской оккупации Донбасса, вы покинули Донецк, переехали в Киев. Как лучше назвать ваш переезд? Это путешествие по собственной воле, не по своей воле? Или это бегство, переселение? Вот какое бы слово вы выбрали?
Во-первых, я хотел бы сказать по поводу мятежа. Все-таки, когда я уезжал, в тот момент, когда я уезжал, я все-таки мятежа там не обнаружил. Это был просто захват города людьми со стороны. Что касается моего переселения, то я бы назвал это бегство. Абсолютно, причем в самом прямом смысле слова. Потому что мы с папой уезжали, мама еще оставалась в Донецке, потому что она женщина. Ну и, как мы предполагали, ее не будут забирать в армию. Слава богу, это подтвердилось. Но у нас с папой были очень серьезные опасения, что они объявят что-то типа мобилизации или типа этого. И мы уезжали на последнем, самом последнем поезде Киев-Донецк, он еще называется «Уголек», среди тех, кто на нем ездит. То есть это был последний поезд, который ехал из Киева в Донецк. О, это было очень страшно, потому что вокзал был уже захвачен, и он подвергся бомбардировке за день до того, как мы ехали. И до этого мы видели нормальный, здоровый, функционирующий вокзал, такого типичный постсоветский, с таким большим рынком, там продавали овощи, всякий секонд-хенд, бытовую технику и так далее. А когда мы приехали в тот день, это было уже запущенное место с большими воронками в центре площади, посеченными осколками деревьями и стенами, и с огромным количеством чеченцев с автоматами, которые там на этом вокзале стояли. И эти чеченцы заходили и обыскивали поезд, и мы с папой подумали, наверное, что они будут кого-то высаживать. И это, честно говоря, был один из самых таких напряженных моментов в моей жизни. Это несколько минут, пока они обыскивали всех и каждого. Мы даже с папой спрятали свои паспорты украинские, спрятали под сидушки поезда, чтобы они не забрали, потому что, ну, можно было ожидать всего.
Почему чеченцы?
Ну, это я уж не знаю, это не у меня надо спрашивать. Там просто было очень много чеченцев как раз в тот день, когда я уезжал, и у них была такая не очень приятная особенность, то есть если ты на них смотрел, он сразу на тебя наводил автомат вот так. Поэтому лучше было не смотреть, а смотреть куда-то в сторону. Наверное, они стеснялись, я думаю.
У вас были какие-то соображения, это вооруженные формирования России или это какие-то самозванцы?
Для меня все было очевидно с самого начала, что это российские вооруженные формирования, и я это могу, на самом деле, не только я, а любой житель Украины, это достаточно просто может определить по характерному русскому акценту, который можно услышать. Есть небольшая разница между тем, как выговаривают русские слова украинцы и русские, и когда в город зашло очень много людей в спортивных костюмах с битами, это было еще за месяц приблизительно до того, как мы с папой уезжали, и они начали говорить и расспрашивать, где тут в городе что. По характерному акценту можно было понять, что они из России, да.
Никита, вот таких беглецов или беженцев, или переселенцев из Донецкой области, из Донбасса около 3 миллионов человек. Точная цифра неизвестна. Причем некоторые из них повторили ваш маршрут, уехали в Украину, не только в Киев, а некоторые уехали в Россию. Почему эти люди выбрали разные маршруты?
Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос. Но я думаю, что здесь рационального ответа быть не может. Это какая-то внутренняя склонность. Я почему обо всем так уверенно говорю, что не может быть рационального ответа? Потому что я как бы видел собственными глазами, как принимались те или иные решения, то есть еще находясь в Донецке. Человек просто думает, что нужно ехать в Россию, и аргументация на него не действует. То есть он как бы видит, что это русские солдаты, но его это абсолютно не смущает, то есть и он руководствуется какими-то своими соображениями иррациональными. Вот мне нравится, у Михаила Шишкина есть такой роман «Записки Ларёва». Ларионова. И там он описывает сцену, когда начинается польское восстание в Польше. И главный герой романа, такой интеллигент, встречается со своими друзьями. Он говорит, что вдруг все друзья начали на глазах звереть. То есть вот вчера это были нормальные люди, мы с ними ходили, там, пили вино, разговаривали о литературе и так далее и тому подобное. А сегодня вдруг все начали кричать, мы будем убивать поляков, потому что поляки наши главные враги, ненавистники русских и так далее и тому подобное. И объяснить это совершенно невозможно. Вот примерно то же самое произошло и, собственно говоря, в Донецке абсолютно, как я считаю, то есть в большинстве случаев, на самом деле, в большинстве иррациональные решения. Очевидно, что у некоторых были родственники в России, у некоторых были какие-то связи, возможности для работы. Но в основном люди вот руководствовались, наверное, тем, что они думали, что их будут убивать за русский язык, или что они не смогут устроиться в Украине, говоря, ну, то есть по-русски. Ну, что-то такое, да, в таком стиле.
Круг ваших друзей все-таки последовал вашему примеру или поступил так, как поступили вы, или выбрали другой маршрут?
У меня достаточно, как бы, такой был круг специфический, потому что я учился на русской филологии в Донецке. Соответственно, люди, которые там учились, они, их выбор был как бы предрешен еще, да, когда они поступали на эту филологию. На самом деле, для меня это немножко такая трагическая тема, потому что я потерял двух своих лучших друзей, двойняшек, с которыми мы учились в университете на одном курсе, мы очень хорошо общались. Я понял, что в Донецке будет что-то нехорошее еще в феврале 14-го. Еще тогда заботился тем, чтобы оттуда уезжать, потому что было уже очевидно, что назревает что-то нехорошее. Но вот когда я уехал, первое, что я сделал, я позвонил одному из этих друзей, с которыми мы ближе общались, и сказал, что я в Киеве. Но он помолчал, сбросил трубку. Через некоторое время перезвонил его брат и сказал, что я предатель, и что они больше со мной не будут никогда говорить. Но на самом деле у нас были очень-очень-очень-очень хорошие, теплые отношения. Мы много времени проводили вместе, и в театре играли, там, в Донецке и так далее. То есть, ну, вот так вот сложилось. Так что в основном, очевидно, что в основном те люди, которые учились на других факультетах, не на русской филологии, на других специальностях, а на истории, там, на международных отношениях, они уехали, да, все в Украину или в Европу. Очень мало было тех, кто уехал в Россию или остался в Донецке. Но вот среди тех, кто остался, вот эти двое занимают особое место до сих пор в моих воспоминаниях.
Вы не знаете, чем они занимаются теперь в Донецке?
Знаю, знаю. Один из них основал театр после того, как все театры разъехались из Донецка. Он основал свой, но он в достаточной мере успешен. Ну, на уровне города Донецка, ну, то есть на уровне республики, как они это называют.
Комендантский час его не беспокоит.
Ну, не беспокоит. То есть для них, наверное, делают какие-то исключения, я не знаю, это все-таки театр. И он ездил в Ростов несколько раз, и это уже, как считается, международный успех. Ну, вот так они как-то живут.
Никита, путешествия бывают разные, в том числе и литературные. В Киеве вы оказались на новой литературной территории, или все-таки вам хоть что-то было знакомо, привычно?
Абсолютно на новой территории, потому что литературный круг в Донецке, в котором я общался, состоял сплошь из таких метафизиков, знаете, которые вызывали духов писателей, в общем, занимались какими-то пророчествами на тему возрождения России. Там, ну, в общем, оперировали исключительно метафизическими категориями. Мне, кстати, кажется, в этом тоже причина того, что многие люди остались в Донецке, потому что все-таки метафизика очень опасная вещь. Иногда она может как бы подстегнуть дух к каким-то вершинам, но в основном она, наоборот, человека тянет. Постоянно нужно интеллектуальное какое-то обоснование всему. В этом смысле я очень близок к англосаксонскому типу мышления, чтобы рацию ставить выше, чем все эти порывы метафизические. И, безусловно, такая специфическая среда, постоянные разговоры там о духе, о гении, о каких-то романтических этих категориях. А когда я приехал в Киев, все-таки я попал, во-первых, в молодежную поэтическую среду, и как-то так получилось сразу, что я автоматически, несмотря на то, что я писал по-русски, так да, я пишу по-русски до сих пор, несмотря на это, я как-то прибился к украиноязычным молодым поэтам, и до сих пор как-то мы с ними общаемся, я там, как всегда, белая ворона такая, которая приходит и вставляет свои русскоязычные 5 копеек. Ну, иногда там приходят люди, которые говорят, мы не позволим манкуртам выступать среди нашего благородного общества, а потом выступаю я, но это не вызывает нареканий, то есть это просто такой крик души бывает у людей. Это совершенно другая среда, она такая постмодернистская, там там, наоборот, снижены все эти пафосные традиционные категории, соответственно, совсем другой дух царит. Ну, мне тоже это не особо нравится, потому что везде нужна золотая середина, то есть нужно и почитать, и переосмысливать, относиться критически. И я считаю, что только интеллект может помочь в этом во всем разобраться.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Путешествия» в прошлом донецкий, ныне киевский писатель Никита Григоров. Опыт разлуки с Донецком, с вашей средой, друзьями, он как-то сказался на вас? Вы можете посмотреть на себя со стороны?
Конечно, сказался. Конечно, я не могу сказать, что Донецк очень много значил для меня в плане городского пространства или в плане культурного пространства. Ну, во-первых, я уехал туда слишком молодым, чтобы до конца интегрироваться в донецкий культурный мир и в культурный миф, наверное, тоже. Что для меня самое важное? Для меня самое важное всегда, ну, так я устроен, чувство преемственности. Другими словами, я родился, и за первые 20 лет своей жизни, которые я провел в Донецке, я каким-то образом обжился там. У меня появились какие-то свои книги, какие-то свои привычки, связанные с этим городом, вещи, которые я ценил, бронзовые бюсты писателей, там, гитара, украшенная наклейками, там, Джона Леннона, Битлз и так далее. То есть это сугубо такие сентиментальные, приятные домашние вещи, то есть я знаю, что это мое, и я постепенно этот мир как бы вокруг себя расстраивал, и в один миг я этого всего решился. И я скажу так, что поначалу, когда я приехал в Киев, я вообще ничего по этому поводу не чувствовал. То есть я просто пошел дальше, и все. У меня не было абсолютно никаких ни воспоминаний, ни сожалений, ничего. Но чем дальше мы отдаляемся от этого периода, тем явственнее я вижу, что это какой-то провал уже случился в моей жизни, который, наверное, останется навсегда провалом, потому что вот этот вот период жизни до 21 года, он такое впечатление, что обрезан, то есть я уже начал его забывать, я уже не ассоциирую себя с тем человеком, который жил в Донецке, и я не могу вспомнить каких-то вещей, которым я интересовался, когда жил в Донецке. Мне, честно, это не особо нравится, потому что я считаю, что человек должен быть цельным, а цельный человек, вот он как раз растет как дерево, то есть постепенно, кроны все шире. Получилось, что у меня память покрылась таким мороком, туманом, но я думаю, что со временем я как-то смогу это, я уже преодолеваю, но со временем я смогу это полностью преодолеть.
Марк Шагал навсегда остался в своих картинах человеком из Витебска,
да.
В ваших литературных студиях, ваших литературных экспериментах Донецк присутствует?
Да, присутствует, и вот я недавно написал о Донецке большое эссе, посвященное вот архетипам Донецка и истории архетипов Донецка, то есть как они формировались. Я надеюсь, что скоро оно выйдет в печать. И я сейчас работаю журналистом, очень часто бываю на Донбассе, то есть в зоне боевых действий, иногда подхожу совсем близко к линии фронта, иногда даже на линию фронта, и...
Это для вас возвращение домой или открытие другого мира?
Открытие другого мира, потому что, конечно, с мирным Донецком и с мирным Донбассом, с мирной Донецкой областью, какой я ее знал, это не имеет ничего общего. Это скорее похоже, знаете, вот у Копполы есть такой знаменитый фильм «Апокалипсис сегодня», который базируется на повести Конрада «Сердце тьмы». То, что там описано, как бы, как человек постепенно погружается, то есть уровни войны, а один за другим, то есть он все глубже и глубже в рациональное, подсознательное погружается. Вот примерно это можно испытать, когда...
Мне кажется, вот где путешествия, там и приключения. Вы пережили какие-то приключения, путешествуя по украинской территории Донбасса?
Конечно, я пережил. Из самых ярких приключений мы тогда ехали с директором госпиталя Пирогова, то есть это добровольческий госпиталь, который сейчас работает на линии фронта. И мы с ним ехали, я в качестве журналиста, а он в качестве того, кто развозит медоборудование, медпомощь, награды отличившимся врачам. И как-то так получилось, что благодаря тому, что он как бы человек известный в этом ну, в этих кругах он постоянно ездит, тем более мы ехали на шикарном японском таком джипе, обклеенном трезубцами, украинскими флагами и всякими прочими приятными вещами. Как-то так получилось, что мы выехали уже где-то часов в 11:30 ночи, выехали на нейтральную полосу, и на нейтральной полосе мы благополучно заглохли, потому что там была огромная яма с водой и жидкой грязью, и этот джип туда въехал и не мог оттуда выехать. И до ближайшего пункта населенного, занятого сепаратистами, было 1,5 километра. Мы даже слышали их голоса. Там была идеальная акустика, вот представьте себе ночь, поле, просто вот бескрайнее донецкое поле, классика, луна светит, достаточно светло, и где-то там такие голоса, которые говорят по-русски, а мой компаньон, он говорил, конечно, на безупречном украинском языке, он не считал нужным перестать говорить, он просто вышел из машины, начал говорить по телефону, акустика великолепная, я уже успел как бы попрощаться со своей свободой.
Никита, вы едва не попали в плен, ну, да. Давайте вот продолжим. В нашем воображении, что, как вы полагаете, с вами произошло бы, попади вы в плен?
Я думаю, что ничего хорошего со мной бы не произошло. Я это знаю понаслышке, на самом деле, но он достаточно близко, потому что один из недавних моих текстов, репортажей, он как раз... Я разговаривал с Игорем Козловским, это известный религиевед, который 2 года провел в плену у боевиков. И сейчас его ученик Станислав Асеев находится в плену. Пользуясь случаем, я хочу призвать всех журналистов каким-то образом высказываться в поддержку Асеева, потому что он сидит тоже уже 2 года, и нужно что-то делать. То есть там американский ПЕН что-то пытается делать, но это не очень имеет широкий информационное как-то эхо. И, в общем, он описывал, Игорь Козловский описывал, что происходит с пленными, то есть это обязательно пытка, я думаю, чтобы меня пытали, потому что пытают всех. Это как обряд инициации такой. И в зависимости от того, то есть гуглили бы они или не гуглили меня, я думаю, это было бы разные степени жесткости наказания, потому что если бы они меня загуглили, они бы увидели, что я там кучу раз выступал на всяких проукраинских митингах, говорил много всяких обидных вещей для русского мира, и наверное, это им бы очень не понравилось. Но, слава богу, все обошлось.
У вас не было придумано какой-то легенды на случай пленения?
Честно говоря, вот если говорить совсем откровенно, то я очень жалел, что со мной не было никакого оружия, то есть хотя бы пистолет, потому что плен — это на самом деле самое худшее, что могло бы произойти, хуже смерти для меня, потому что первое, что я подумал, могу ли я выдать какой-то секрет, потому что я же не знаю пределов своей выдержки, то есть насколько бы я мог как бы быть, скорее всего, я бы, наверное, сломался, поэтому мне было важно, ну, в итоге я понял, что кроме дар жизни, например, Пушкина, я бы ничего им не мог сказать, потому что никакими секретами военными я не обладаю. И тогда я немножко успокоился, но все равно мне было жалко, что нет пистолета. И я понимаю, что это несколько лет жизни в этом пространстве, и, допустим, мы говорили с Козловским, он занимался карате всю свою жизнь, он занимался йогой, он исповедует некоторые элементы, да, восточной философии, там, буддизм, да, сизм, конфуцианство и прочее, у него такой гибрид. И он мне рассказывал, что для него единственным способом пережить все то, что происходило в плену, было расширение внутреннего пространства. То есть он уходил внутрь себя, и где-то там среди садов внутреннего мира он обретался. Но у меня резонно возник вопрос, способен ли я на это? И тут, понимаете, я не до такой степени уверен в своих силах. Очевидно, что я бы попытался сделать все, что от меня зависит, но насколько бы меня хватило, и не сошел бы с ума, и прочее, это я не знаю.
Никита, вы испытываете, ну, хотя бы иногда, чувство, которое принято называть ностальгией. Если да, у вас появилось какое-то свое понимание ностальгии, вы открыли в этой ностальгии что-то субъективное?
Но иногда мне снятся какие-то маршруты донецкие, и я особенно тоскую не по самому городу, да, а по каким-то фрагментам очень ярким, которые кажутся важными в моей жизни. Допустим, когда я впервые осознал красоту женщины, это случилось в Донецке, ну, то есть в каком-то более возвышенном смысле, чем обычно осознает подросток. Это очень важный для меня момент, но я понимаю, что сейчас то место, где это произошло, оно уничтожено, понимаете? И если, допустим, раньше если при нормальных, при здоровых обстоятельствах, даже если бы я жил в Нью-Йорке, если бы я жил в Париже, если бы я жил там где угодно, я всегда могу вернуться в Донецк, пройтись по этой улице, вспомнить что-то важное, и, может быть, это, в свою очередь, подхлестнет какие-то... Может быть, я напишу красивое стихотворение. Разве не стоит красивое стихотворение того, чтобы сохранить Донецк в целости и сохранности таким, как он был?
Тема путешествий, тема дороги появилась в ваших стихах? прозе?
В прозе нет, но вот недавно я написал репортаж, который полностью посвящен. То есть, ну, нужно понимать, что у меня достаточно специфические репортажи с акцентом именно на художественную составляющую. То есть, это так называемые художественные репортажи. То есть, присутствие автора, я бы сказал, даже больше, чем это позволено каким-то хорошим тоном. И я написал репортаж о путешествиях за границей, потому что так получилось, что в последнее время я постоянно путешествую, постоянно выезжаю. Выезжаю в каких-то города. Да, так как я еще недостаточно скопил какого-то капитала, чтобы я мог летать на самолетах, я езжу на автобусах в основном. Но на автобусах это же целое путешествие, когда за окном вся Европа проплывает мимо, когда удается за время дороги, это обычно день или полтора, удается познакомиться с людьми и поговорить с ними о жизни, то есть о том, как они ее понимают. И, в общем, об этом опыте я и рассказал в своем репортаже. Да, есть стихи, но это часть поэмы, которая посвящена тоже вот дороге, она там описывается конные всадники, но для меня лошадь такой домашний, уютный эквивалент дороги, это не в смысле путешествия на лошади, а вот сам образ лошади для меня, он ассоциируется с комфортной дорогой.
Вы не помните наизусть?
Нет, нет, я не запоминаю стихов, ни чьих, ни своих, ни чужих. Я помню, там была такая метафора: кони, облако, груды и какие-то еще. Не помню, честно говоря, извините, не помню.
Писатель Никита Григоров в рубрике «Путешествия». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.